Это история из текста Йога Васиштха, которая называется «История о Пунье и Паване».
Васиштха продолжил. О Рама, в связи с этим я расскажу тебе древнюю легенду. На континенте Джамбудвипа есть огромная гора Махендра. В лесах, на склонах этой горы, живут святые и мудрецы. Для своих нужд они перенесли на эту гору реку Виома-Ганга. На берегу реки жил один мудрец Диргадапа. У него было два сына – Пунья и Павана. Пунья достиг полного просветления, а Павана, хоть и преодолел заблуждение, еще не достиг, поэтому обладал мудростью частично. С течением времени мудрец Диргадапа, он был свободен от любых привязанностей и желаний, постарел. И как птица улетает из клетки, оставил свое тело и достиг состояния совершенной чистоты. Используя йогические методы, полученные от него, его жена последовала за ним. Из-за внезапного отбытия в мир иной, обоих родителей, Павана, погрузился в глубокое безутешное горе. Пунья, однако, выполнил все погребальные церемонии, но не был тронут тяжелой утратой. Он подошел к горюющему Паване. Пунья сказал: «Брат, почему ты топишь самого себя в таком глубоком горе? Слепота непонимания – единственная причина рек слез из твоих глаз. Наши отец и мать ушли отсюда в состоянии свободы, высочайшее состояние, которое естественно для всех существ и которое есть истинная природа тех, кто превзошел границы своего маленького «я». По непониманию ты сам привязал себя к понятиям «отец» и «мать» и проливаешь слезы по тем, кто свободен от непонимания».
Итак, Пунья превзошел двойственное представление. И он говорит брату: «По непониманию ты сам привязал к себя к таким понятиям». Весь мир состоит из непонимания. Следует понять, что человеческий мир – это сам по себе не мир освобожденных и не чистая страна, а это мир, состоящий целиком из непонимания, из неведения, аджняны. И именно поэтому я часто говорю, что цель наша – не оставаться в этом мире. Если вы, практикуя, планируете оставаться в мире из непонимания, то вы как бы сами с собой входите в противоречие, ведь ваша задача – выбираться из мира непонимания. При этом я не призываю кого-то отправиться побыстрее на небеса. Я говорю, что надо выходить именно из мира непонимания в мир понимания. То есть ваши тела могут превосходно жить долго и счастливо на этой земле. И пусть они живут долго и счастливо на этой земле, в этом мире. Но на этой земле есть разные миры. Есть миры непонимания, авидьи и аджняны. И есть миры понимания, видьи, пробуждения, чистые страны. И путем в учении лая-йоги является осуществление такой трансформации. И трансформация, когда она набирает полноту, она обязательно сопровождается выходом из мира непонимания и вхождение в чистое измерение. Это чистое измерение не предполагает, что вы переправляетесь куда-то в другое место. Скорее, это факт изменения видения. Вы просто меняете ваше кармическое видение. Даже находясь в этом мире, вы полностью выходите из мира непонимания. И, соответственно, целью нашего учения является выход из старого мира и вхождение в новый мир, создание новой жизни, нового себя, новых связей, новых отношений. Мы не говорим о полном растворении в непроявленном. Мы всегда настаиваем, что в учении ситха всегда делается акцент на работе с энергией, признание реальности энергии как манифестация Абсолюта и на важности игр с энергиями в целях духовного развития. И мы говорим, что всегда реализовав принцип недвойственного осознавания, следует двигаться в сторону развития этих энергий. Но речь именно идет о том, чтобы эти энергии были полностью пробужденными, и что без энергии, исходящих из коренной осознанности, из недвойственного осознавания, создавался новый, более чистый, святой, очищенный мир, в котором нет больше омраченных состояний, двойственных отношений, чувственных привязанностей, в котором все выглядит иначе. Такой мир обычно называют чистые страны. Чистые страны — это определенные локи, измерения, созданные силой сознания множества духовных практикующих. Во множестве чистых стран существуют свои различные этика, философия, законы и свои мандалишвары. И наша логика движения по пути духовной практики — это именно переход из нечистого видения сансары, в которой доминирует неведение и двойственные взаимоотношения, и нечистое воздействие пяти элементов, переход в более чистое состояние. И этот переход имеет множество уровней, но именно такой переход является тем показателем, который говорит о том, что ваше видение очищается.
Он не был нашим отцом, а она не была нашей матерью, и ты не был их сыном. У тебя было бесконечное число отцов и матерей. У тебя было множество детей. Твои воплощения бесчисленны. И если ты желаешь поплакать по поводу смерти родителей, почему же ты не плачешь без перерыва по всем этим людям? Уважаемый, то, что ты видишь как мир, только иллюзорная видимость мира. На самом деле, тут нет ни друзей, ни родственников. Поэтому нет ни смерти, ни разлуки. Все эти прекрасные признаки процветания вокруг – обман, длящийся 3 или 5 дней. Своим острым разумом пойми истину. Оставь понятие «я», «ты» и так далее. А также «он умер», «он ушел» – все это только твои понятия, вовсе не истина. Пунья продолжил. Неверные понятия «отец», «мать», «друг», «родственник» пропадают перед лицом истины, как пыль сдувается ветром. Родственные отношения не базируются на истине, это только слова. Если о ком-то думают, как о друге, он друг. Если о нем думают, как о ком-то другом, он уже это другой. Когда все это видится как одно вездесущее существо, где разница между другом и другим? Брат, подумай, тело инертно и состоит из крови, плоти, костей и так далее. Где во всем этом я? Если ты задумаешься об истине, ты поймешь, что нет ничего, что можно было бы назвать «я» или «ты».
Истина Адвайты заключается в том, что мы не являемся телом. Тело – это скафандр, биоробот, некий клон, в который внедрено наше сознание и который наше сознание водит. Когда же мы попытаемся исследовать того, кто водит это тело, то мы обнаружим астральное тело. Внутри астрального тела мы обнаружим каузальное тело, подобное световому пространству. Но когда мы попытаемся исследовать и описать каузальное тело, мы увидим, что это тело не имеет ни формы, ни конкретных очертаний. В центре этого каузального тела находится тончайшая сущность, семя осознавания, которое обычно именуют атман. И эта тончайшая сущность, она находится одновременно во всех телах. И когда мы понимаем это, то мы обнаруживаем, что мы являемся именно этой самой тончайшей сущностью. Все же другие оболочки и физические тела были только примесями, отождествление с которыми вводило нас в заблуждение и приносило только страдания и беспокойство. Истина Адвайты такова, что мы не являемся различными телами, а мы являемся одним существом. мы не то чтобы даже одна большая семья. Семья предполагает наличие множества разных существ. А мы просто одно большое существо на уровне сущностного осознавания. И это одно большое существо только условно разделяет себя на разные расы, национальности, тела, мужчин и женщин, устанавливает сложные привязанности, взаимоотношения и иерархию существ и так далее. Это все существует до тех пор, пока мы не признаем факт вот этого единственного существа, пока мы захвачены многообразием. Истина Адвайты заключается в том, что многообразие есть не более чем невежественное понятие, которое возникает в результате непонимания. В соответствии с этим правомерно говорить о том, что наш нынешний мир – это просто результат непонимания, так же, как и наша нынешняя жизнь – это результат непонимания. Другими словами, нам необходимо выбираться из локи мира, сотканной из непонимания, и входить в мир более свободный, более гармоничный, величественный и возвышенный, который состоит из понимания. Мир, состоящий из понимания, означает, когда заканчивается коллективная история. Коллективная история есть там, когда есть коллектив, множество живых существ, и все они вписаны в какие-то общие глобальные кармические и исторические процессы. И они не являются мандалишварами, пассионариями, теми, кто определяет историю. Теми, кто управляет кармами, самскарами, творит будущее, меняет прошлое. Они являются теми, через кого карма проживается, через кого история проживается. То есть они являются пассивными историческими субъектами. Выход из коллективной истории, говоря таким научным языком, это и есть покидание причинно-следственных связей и покидание сансары. Если мы выходим из коллективной истории, входим в состояние Адвайты, то начинается персональная история. Что означает персональная история? Это значит, мы становимся значимым историческим объектом. Больше не существует истории вне нашего сознания. Никакого коллектива больше не существует. Никаких двойственных отношений не существует. Никаких причин следствий, кроме тех, что вы сами породили силой своего разума и своего желания, больше не существует. Потому что вы становитесь единым существом, а весь мир становится вашей мандалой, а вся Вселенная становится вашим огромным телом. И больше не проживаются через вас ни причинно-следственные связи, ни кармические ряды, не творятся новые кармы. А вы творите именно персональную историю. То есть вся история есть история вас, история вашего сознания. Но, разумеется, не вас как тело или эго, а история вас как Абсолюта, того, кто осознал себя Абсолютом. И чистая сторона – это такое сообщество ситхов или бога-людей, которые каждый живут в персональной истории. Но при этом их относительные энергии не прекратили контакта. Их относительные энергии еще пересекаются, и они играют, черпая больше ясности и наслаждения из этих игр. То есть чистая сторона – это место, где не существует объективного времени, не существует объективного пространства. Время, как и пространство, так и история, если под историей подразумевать разворачивание причин следствий, то есть самскар, они становятся полностью субъективными, как говорят в учении, интегрированными в мандалу осознанности. И чистая сторона – это такой мир, в котором единое сознание, играя через индивидуальности, создает различные локи, участки времени, пространства, где такие игры разворачиваются. В ней не существует больше ни связанности, ни обусловленных понятий, ни страданий, ни смерти, а есть бесчисленные игры и дальнейшее духовное развитие.
То, что называют пуньи или паваны, есть не что иное, как неверные понятия. Однако, если ты все еще думаешь «я есть», тогда в прошлых инкарнациях у тебя было большое количество родственников. Почему ты не рыдаешь над их смертью? У тебя было множество родственников среди лебедей, когда ты был лебедем, множество древесных родственников, когда ты был деревом, множество родственников львов, когда ты был львом, множество родственников среди рыб, когда ты был рыбой. Почему ты не плачешь по ним? Ты был и принцем, и ослом, деревом пипул, деревом баньян. Ты был ученым, мухой, комаром и муравьем. Полгода ты был скорпионом, ты был пчелой, а теперь ты мой брат. В других инкарнациях ты рождался снова и снова, бесчетное количество раз.
Если мы мыслим в категориях перерождения, у нас уходит связанность этой жизни и отождествление «я есть это тело». Все мы не есть тело, а сознание, оживляющее тело. И вполне правомерно говорить, что сознание, которое оживляет сейчас тело человека, в прошлом могло оживлять другое тело. И это тело могло быть не обязательно человеческим, поскольку сознание может внедриться в любой носитель. Но оно внедряется, как правило, не по желанию того, кто перерождается, а в соответствии с его естественным влечением, склонностями. Для того, чтобы понять принцип иллюзорности мира и закон перерождения и кармы, можно использовать пример виртуального мира. Одно время я с этой целью изучал психологию людей, обитателей виртуальных миров, которые много времени проводят в них. Это очень похоже на различные миры и перерождения в них. Сейчас очень популярны многопользовательские онлайновые игры. И когда человек в них входит, он там регистрируется, и ему дается тело, фигурка, аватар. И он постепенно его развивает. И со временем он обзаводится кланом, кругом родственников, показателями. Ну, тем, что обычно и в обычном мире обзаводится. Иногда он может быть мужчиной, иногда женщиной. Иногда он может взять тело дракона, эльфа, демона, кого угодно. И в одной игре, когда он заканчивает в нее играть, он переходит в другую игру. И снова там регистрируется и получает другое тело. Но, зная своих прошлых знакомых, они могут говорить: «А помнишь, мы в той игре были тем-то и тем-то, а теперь мы вот тот-то и тот-то». Но на самом деле они понимают: «Но мы же не эти иллюзорные фигурки, это мы там просто играли, теперь мы здесь играем». И на самом деле я подумал, что этот пример очень ярко показывает принцип реинкарнации. Этот физический мир ничем не отличается от таких виртуально созданных миров. Он отличается только тем, что в нем больше плотности и больше заложено намерение богов-творцов. Разработчики этих игр — это боги-творцы. Так же, как и у нашего мира, есть свои разработчики. И как сказал один человек, жизнь — это вот такая компьютерная игра. Сюжет никудышний, но графика отменная. Этот пример очень хорошо помогает нам понять вообще принцип жизни и принцип реинкарнации. Наш мир или наша лока подобна такой реальности, которая создана в локальном пространстве. Если вы знаете, то в различных виртуальных реальностях есть своя этика, законы, иерархия, разработчики. Там течет свое время. Существует своя история, написанная разработчиками, то есть заложена определенная мифология и прочее. И эти миры, они могут существовать независимо друг от друга, одновременно. Таким же образом, наш мир людей, он таким же образом существует со своими законами, физическими константами, мифологией, этикой, иерархией и определенными законами. Разница в том, что здесь еще есть элемент земли и элемент воды. То есть здесь реальность посуровее, в том плане, что есть тела из плоти и крови. И ощущения, переживаемые субъективно, более сильные и более яркие, нежели в виртуальных мирах. Остальные различия здесь заканчиваются. Все остальное примерно такое же. Но если в виртуальной реальности человек может рождаться с помощью регистрации на определенном сервере, то в физической реальности человек рождается дольше из утробы матери. Но часто говорят о мирах богов, в которых есть чудесное рождение. То есть боги сразу рождаются из цветка лотоса, минуя необходимость вынашивания в утробе. В мире ада также живые существа рождаются мгновенно. Это тоже категория чудесного рождения. Таким образом, наше сознание оживляет тело, но тело — это не есть мы. Тело — это носитель для сознания, это определенный аватар, который нам дается и развивается. В различных временах и реальностях мы оживляли различные тела, но в силу своей забывчивости и неглубокости сознания мы забываем этот факт, целиком привязываясь к этой жизни. Так что условия этой жизни вводят нас сильно в заблуждение, вынуждая ставить нам цели этой жизни, захватываться ими, прилагать все усилия не на самоосознание, а на погоню за достижениями этой жизни. Можно сказать, у нас развилась сильная виртуальная зависимость, от которой нас нужно лечить. Сильная виртуальная зависимость говорит о том, что мы привязались, очень сильно привязались к тому, что в сущности нереально.
У меня тоже было множество воплощений. Я вижу их все своим тонким чистым видением, как и твои воплощения. Я был птицей, аистом, лягушкой, деревом, верблюдом, королем, тигром, а теперь я твой старший брат. 10 лет я был орлом, 5 месяцев – крокодилом и 100 лет – львом. А теперь я твой старший брат. Я помню все это и множество других воплощений, через которые я прошел в состоянии непонимания и заблуждения. Во всех этих воплощениях были бесчисленные родственники. О ком я должен плакать? Исследовав этот вопрос, я не плачу ни по кому.
Исследуя свои воплощения, я мог вспомнить такие воплощения, как военачальником цивилизации майя или ацтеков в городе Чихуауа, который добывал наркотическую траву для жертвоприношений жрецам. Другое воплощение было королем одной из европейских стран, который был смертельно ранен в сражении, передал правление своему преемнику. Некоторые из придворных и фрейлинов воплотились в этой жизни, как мои ученики. Некоторые из них были теми, с кем не были гармоничные отношения. Ну, что-то наподобие придворных рыцарей. И в этой жизни они пытались рыцарствовать. Другие – те, кто был предан, и в соответствии с этим их самскары преданности развились в преданности как духовному учителю. В другой жизни я был священником, практикующим католичество. Но этот священник, похоже, был увлечен различными политическими процессами, которые были в то время важны для него, кроме веры. Также я помню свои воплощения в качестве правителя, практикующего тибетский буддизм большой области, ламы мирянина, в статусе мирянина. Наконец, другие воплощения были связаны не с миром людей. Это жизнь в качестве иллюзорного тела одного из ситхов на Вимане, вместе с проявлениями других ситхов. Некоторые из учеников там обрели со мной кармическую связь. Другая из жизней проходила в качестве духовного учителя, когда с юных лет я был признан воплощением одного святого, и множество старцев поднесло мне множество различных даров. Но после этого мне было предложено занять пост одного из правителей страны в районе, может быть, Бутана или Тибета. Но из-за политических революций и нестабильности в то время эта идея была полностью провалена, и я отправился в изгнание. С другой стороны, я продолжал практику и продолжал свое учительство. Это лишь несколько из воплощений. Со многими из учеников в этих воплощениях мы уже встречались, и там были различные взаимоотношения. И если мы смотрим, с позиции «я не есть это тело, а я есть сознание в этом теле», и в этом сознании существуют различные отпечатки, мы уже иначе смотрим также на отношения этой жизни.
Вдоль пути жизни родственники раскиданы, как сухие листья на листой тропинке. Что могло быть подходящей причиной для печали и радости в этом мире, брат? Давай оставим все неверные понятия и сохраним внутреннее спокойствие. Оставь понятие окружающего мира, которое возникает в твоем уме, как я, и оставайся на месте, не падая вниз и не поднимаясь вверх. У тебя нет ни счастья, нет рождения, нет отца и матери. Ты есть то, что ты есть, и ничего более. Мудрецы выбирают средний путь. Они видят, что есть сейчас.
Разумеется, не следует проявлять подобное на уровне поведения. Если вы заявите своему отцу или матери: «Смотри, видишь, в священных текстах говорится, у меня нет ни отца и матери», я думаю, это будет для них шоком. Считается, что есть три кармически важных объекта в жизни. Это духовный учитель, отец и мать, то есть родители, и избранное божество. И с этими кармическими объектами должны быть гармоничные взаимоотношения. Поскольку если у вас будут негармоничные взаимоотношения с этими тремя, то ваша духовная садхана будет испытывать всегда большие препятствия. С духовным учителем отношения эти называются принцип самаи. С божеством это также тантрийские самаи, если вы практикуете садхану божества. С родителями означает, что желательно, чтобы у вас было благословение на духовную практику. Поскольку если у вас негармоничные отношения, это может препятствовать вашей духовной практике. Это означает, что у вас должно быть достаточно гибкости и мудрости, чтобы такое благословение получить.
Они находятся в мире самим собою. У них сознание свидетеля. Они сияют, как лампа в темноте, в чем свете случаются все события, не затрагивающие саму лампу. Васишха продолжил. Получив такие наставления от своего брата, Павана достиг просветления. Они оба стали просветленными существами, мудрыми, получившими опыт просветления непосредственно. Они жили в лесу, делая то, что желают, не желая ничего дурного. В свое время они оставили тела и достигли окончательного освобождения, как масляная лампа без масла.
Итак, когда мы овладеваем воззрением Адвайты, у нас есть прочная основа. Если есть основа, то путь наш также будет безупречен. А если безупречен путь, то обязательно появятся знаки плодов реализации. В связи с этим я написал специальное наставление по практике пути. Часто бывает, мы не совсем понимаем, как же применить нам знания, учения Адвайты в повседневной жизни. Часто воззрение кажется нам очень высоким и недосягаемым. Но смысл как раз заключается в том, чтобы применять реальное учение в своей повседневной жизни, во всех отношениях и даже мелочных заботах. Куда и что следует направлять йогину? Свою преданность следует направлять на три сокровища, встреча с которыми – редкая удача для существа, схваченного марой неведения. Свою веру следует направлять на святых ситхов, коренного учителя, обладающего реализацией, что подобно магическому алмазу, очищающему другие алмазы от примесей. Свою любовь следует направить на всех живых существ, а также на грешников, терпящих ужасные мучения в адах, таких как лес Шалмали и других, а также в мирах претов и животных. Свое отвращение следует направить на сансару, привычку быть в неведении, бессознательности, отвлечениях и омраченности нечистым видением. Свой гнев следует направить на свои лень, эгоизм, гордыню, сомнения, безверие и тупость. Свою прану вожделения следует направить в центральный канал, сушумну, умело обращаясь с ветрами. Свое усердие следует направить на служение просветляющим силам и на интенсивную практику в затворе и ежедневно. Свою волю следует направить на достижение плодов учения, реализацию знаков пробуждения, таких как 16 стадий Луны, 3 знака, 5 пространств, 7 дхьян и другие. Свой ум следует направить на непрерывное созерцание коренной основы, пространства естественной осознанности. Свою ясность следует направить на обретение реализации, мудрости, джняны, позволяющей ясно понять: «Я не есть тело, а мой ум подобен пространству». Свою иронию и скептицизм нужно направить на иллюзорные мечты о мирском счастье в этом мире грез. Свой восторг и радость следует направить на древо прибежища и драгоценную дхарму. Свое благоговение следует направить на линию передачи и мастера, от которого получаешь учение. Свое уважение следует направить на старших монахов и наставников, а также опытных братьев и сестер по дхарме. Свое дружелюбие и чувство родственной близости следует направить на сангу, святую общину самайных братьев и сестер. Свои дары следует направить на совершение подношений божествам и святым. Свои силы следует направить на переводы, печатание и распространение священных текстов, создание изображений великих святых и богов, строительство мест для ретритов и жизни йогинов, ищущих бессмертия. Свою мудрость следует направить на понимание и объяснение тонкостей учений дхармы новичкам. Свою гордость следует направить на линию передачи и свою школу, гордясь и восхищаясь ими. Свою педантичность следует направить на соблюдение взятых обетов и обязательств поведения, а также регулярную садхану. Свою свободу и раскованность следует направить на воззрение, паря в недвойственном видении вне слов, как вольная птица. Свое бесстрашие следует направить на обретение единого вкуса, практикуя в особенных местах на стадии закалки. Свою игривость, спонтанность, легкость и гибкость нужно направить на все действия, выполняемые на стадии отпускания. Свое смирение и послушание следует направить на почитание святых, ситхов, риши и божеств. Свою широту души, покровительство, нужно обращать на тех, кто практикует дхарму, нуждается в помощи. Свое внутреннее величие, гениальность, запредельность и таинственность следует направить на созерцание божественной гордости, ведущей йогина к безупречной реализации. О йогин, все, что бы ты ни переживал и не испытывал, направляй его на корень Вселенной, великого царя естественной осознанности, полного величия, славы и могущества, на того, о ком говорят с благоговением даже великие боги. Умение делать воззрение своим путем – это и есть искусство созерцания. Поскольку созерцание заключается в том, чтобы постоянно находиться в воззрении и, не отвлекаясь, объединять его со всеми аспектами своей жизни. Ваша реализация зависит именно от того, насколько вам удастся недвойственное воззрение соединить со своей жизнью. Не должно быть так, что Адвайта идет своим путем, а человек, то есть вы, идете своим путем. Адвайта и человек должны встретиться. Именно тогда вы становитесь человеком дхармы, когда Адвайта и вы сами встречаются, и вы сами становитесь Адвайтой. Важно не только знать об Адвайте, важно самому стать Адвайтой. Поскольку мы получаем пользу от Адвайты только тогда, когда мы сами становимся Адвайтой. Искусство интеграции на стадии вынашивания, особенно воспитания, это и есть искусство объединения воззрения Адвайты в созерцательной медитации со всеми аспектами жизни. Допустим, у человека есть клеши. Если он не знает, как контролировать клеши и просто борется с ними, он еще не настоящий созерцатель. Искусство объединения с клешами заключается в том, чтобы силой естественного состояния превращать клеши, самосвобождая их, в цветы чистой осознанности. Другими словами, превращать клеши в ситхи и в проявление чистого видения. Как использовать клеши на пути? Если гнев, вожделение, алчность, привязанность, ревность и зависть день ото дня терзают тебя, не унывай, о йогин. Ведь если есть энергия, значит есть и путь, куда ее можно направить. Гнев обрати на собственный эгоизм, тупость, лень и неведение, побуждая себя к практике дхармы. Вожделение обрати на страстное желание недвойственности, единое с блаженством в пранах, каналах и чакрах. Алчность направь на святую дхарму, желая познать ее все больше и больше. Завоюй, если сможешь, все драгоценное царство дхармы, став богачом, божеством в мандале дхармы. Привязанность следует обратить на избранное божество и святых, поклоняясь им, желая быть духом с ними непрерывно, и тогда, несомненно, обретешь наивысшее пробуждение. Добрая зависть к успеху других пусть растопит тупость, лень и нерешительность, вдохновляя усердно самому практиковать и учиться. Если делаешь так, клеши из ядов станут друзьями и, освободясь, начнут открывать свои секреты и тайны нерожденных пространств чистой мудрости пяти элементов. Клеши имеют власть над йогином до тех пор, пока не распознана их основа. Когда не понят секрет того, что клеша является проявлением чистого пространства мудрости определенного элемента. Гнев является проявлением чистого пространства мудрости элемента Земли, равностной мудрости или сома-раса-видьи. Вожделение является проявлением чистого пространства зеркалоподобной мудрости, пратибимба-видьи. Алчность и жадность являются нечистым проявлением или неузнанным проявлением энергии пространства огня и соответствующей различающей мудрости вивека-видья. Зависть и гордыня являются проявлением чистого элемента пространства, называемого также эко-раса-видья, реализация которого позволяет видеть все вещи во всеохватывающем видении. Итак, если мы понимаем, как совмещать недвойственное воззрение со всеми аспектами нашей жизни, мы по-настоящему воспитываем ребенка нашего осознавания. Если же наше созерцание идет одним путем, а наша жизнь другим, нас нельзя еще назвать опытными практиками. Что важно на пути созерцания? Важны не разговоры о пути, а реализация знаков истинного пробуждения. Важно не изучение всех текстов подряд без разбора, а проникновение в суть, прямое понимание коренной осознанности. Когда практикуешь, важны не эксперименты сотнями методов, а достижение совершенства в одном главном методе – узнавании врожденного осознавания, сахаджи. Важно не собирание коллекций посвящений и практик, а их реальное применение в жизни. Когда занимаешься служением, важно не охотиться за должностями и статусами в духовной общине, а самоотдачей использовать их для помощи другим на пути пробуждения. Если вы практикуете так, вы становитесь по-настоящему зрелым учеником Лая-йоги, чего я вам искренне желаю.
Oh.